Часть вторая. Отношения с клиентами. Синдром толстого курильщика, когда мы знаем, как нужно поступать, но не можем запастись достаточным терпением для выполнения необходимых действий, которые ведут нас к цели, лучше всего проиллюстрировать примером из области отношений с клиентами. Сегодня один из самых распространенных и неопределенных терминов в бизнесе – ориентация на клиента. Многие компании заявляют, что они ориентированы на клиентов. Но если суть отношений в готовности упорными усилиями заслужить желаемое, уделяя прежде и более всего внимания партнеру в этих отношениях, то лишь немногие компании действительно ориентированы на клиентов. Во многих фирмах так называемые планы отношений с клиентами на самом деле планы продаж, а это не одно и то же. План продаж – это ряд действий с целью что-то получить, доходы в краткий срок. А план отношений – это ряд действий с целью что-то дать, создать актив, отношения, который будет приносить доходы в будущем. В своей книге «Продажи на основе доверия» Чарльз Грин проводит прекрасную аналогию. Многие компании следят за деятельностью клиентов зорко, как ястреб, но лишь для того, чтобы вцепиться в них в нужный момент. Такая фирма думает лишь о своих возможных выгодах от этих отношений, а не о том, как помочь клиенту извлечь из них максимальную пользу. Это очередное проявление синдрома толстого курильщика. Люди постоянно ищут чудо-таблетку, которая принесет им преимущество долгосрочной программы, но не потребует усилий. В первых двух главах мы проанализируем различия между двумя видами маркетинга, один из которых направлен на краткосрочный успех, другой – на построение долгосрочных отношений. В последней главе этой части рассмотрим противоречия между благими намерениями фирм в области управления маркетингом и их реальными усилиями. Глава 6. А вы действительно хотите строить отношения? Построение отношений похоже на стратегии самосовершенствования, которые мы рассмотрели в предыдущих главах. Чтобы получить желаемый результат завтра, нужно инвестировать сегодня. В этой главе я покажу, что многие люди и организации, заявляющие о своем желании строить отношения, на самом деле не готовы упорным трудом заслужить право на эти отношения. В книге «Советник, которому доверяют» мы с авторами отметили многочисленные выгоды, которые приносит построение доверительных отношений с клиентами. Они меньше возражают против ваших гонораров, дают вам больше работы в будущем, чаще рекомендуют вас потенциальным клиентам и поддерживают с вами более эффективные и гармоничные рабочие отношения. Однако многие люди построили свои прошлые успехи на том, что рассматривали своих клиентов с точки зрения сделок, а не отношений, и не проявляют желания менять положение дел. Грубо говоря, люди заявляют, что хотят любви со всеми ее привилегиями, но своими действиями красноречиво свидетельствуют о том, что их интересует лишь партнер на одну ночь. И в этом снова проявляется синдром толстого курильщика. Желание получить немедленное удовлетворение пресекает усилия, способные принести значительную пользу в будущем. Истинно влюбленные выращивают плоды на почве взаимного осознания, что «мы» – это единое целое. В таких отношениях обе стороны стремятся понять чувства и желания друг друга. Обсуждая что-то, основной акцент они переносят не на предмет обсуждения, а на сохранение эмоциональной связи и взаимных обязательств. Влюбленные не гонятся за немедленным краткосрочным удовлетворением, которое сразу вознаградило бы их за потраченные друг на друга душевные усилия, но вносят вклад в свои отношения ради долгосрочного результата в будущем. Казалось бы, отношения в стиле любовного романа весьма привлекательны. Но в большинстве случаев сценарий сотрудничества поставщиков профессиональных услуг с клиентами не носит его характерных черт. Взаимные обязательства редко выходят за рамки конкретной сделки, и преобладает принцип «пусть покупатель будет бдителен». Стороны проявляют осторожность и подозрительность, а их взаимоотношения характеризуются упорными переговорами и противостоянием. Основное внимание уделяется условиям и затратам этого недолгого контакта. Такое взаимодействие можно охарактеризовать как «свои против чужих». В действительности оно соответствует желаниям компаний профессиональных услуг, как и их клиентов. И те, и другие хотят заключить сделку и еще не готовы, а возможно никогда не будут готовы к более прочной связи. Вместо того, чтобы строить отношения, обе стороны готовы в любой момент ударить по тормозам. необходимо брать на себя взаимные обязательства, проявлять целеустремленность и избирательность, а не гоняться за каждой возможностью. Чтобы эффективно выстраивать отношения, вы должны проявлять терпение и уметь доверять другим. Переход от «свидания на одну ночь», то есть сделки, к «роману», то есть отношениям, требует не выборочных изменений, а полной смены взглядов и поведения. Я хочу заметить, что оба подхода действенны и имеют право на существование, но вы должны сделать выбор в пользу одного из них. Эксперт или консультант? Различие между сделками и отношениями в некотором роде напоминает разницу между позициями эксперта и консультанта, которые вы занимаете по отношению к клиенту. Эксперт обязан быть правым, решать проблемы клиента путем профессионального применения специализированных навыков. А для этого эксперт осуществляет полный контроль над проектом до самого конца, снимая с клиента ответственность за эту работу. Консультант действует иначе. Его обязанность не оказываться правым каждый раз, а помогать клиенту, направлять его рассуждения в нужное русло и подводить к правильному решению, давая подсказки. При этом клиент продолжает самостоятельно контролировать работу и нести за нее ответственность, а консультант играет вспомогательную, а не главную роль. Легко понять, почему многие профессионалы претендуют на преимущество положения консультанта, не желая на деле быть консультантами. Они хотят руководить, а не консультировать. Управляющий активами хочет не просто рекомендовать клиенту инвестиции, но и контролировать средства клиента. А советник по юридическим вопросам желает не просто подсказывать стратегию ведения дела, но получить от клиента достаточные полномочия, чтобы вести битву так, как он считает нужным. Разумеется, обе эти роли сами по себе и правомочны, и важны. В некоторых ситуациях клиенту лучше всего найти настоящего эксперта и поручить ему свои дела. В других случаях клиенту может понадобиться именно консультант. Ошибку совершают те, кто, выступая в одной из этих ролей, пытается пользоваться преимуществами другой. Если человек принимает на себя роль эксперта, «Предоставьте это мне, и я обеспечу вам нужный результат». Он имеет полное право так действовать. Но пусть не жалуется, когда обнаружит, что клиент предпочитает другой подход. Неразумно было бы человеку, предпочитающему действовать в качестве эксперта, претендовать на роль консультанта, требующую иных подходов в работе, свойств личности, навыков, опыта и достижений. Эксперт, желающий быть экспертом, жалко выглядит в роли консультанта и часто испытывает неприязнь к клиенту на протяжении всего проекта. Управление – это отношения или сделка? Вопрос выбора между подходами «сделка» и «отношения» встает при взаимодействии как с клиентами, так и с другими сотрудниками фирмы. Проводя семинары и тренинги на темы управления, я часто слышу вопрос, как заставить других людей, партнеров, подчиненных, сотрудников, изменить свое поведение? Такой вопрос обычно подразумевает: со мной все в порядке, измениться должна другая сторона. И когда я предлагаю решение на основе построения отношений с другими людьми, спрашивающие часто не скрывают разочарования. Они задают вопрос: то есть мне нужно проявлять интерес к своим подчиненным как к людям и учитывать их карьерные устремления? В том случае, если вы хотите получить от них желаемую реакцию, отвечаю я. Если ваши подчиненные считают, что вы готовы развивать с ними взаимовыгодные отношения, то будут давать вам желаемое. Таково свойство человеческой натуры. И я утверждаю это не из политических или религиозных соображений. Но если они убеждены, что вы, их руководитель, просто пытаетесь извлечь из ситуации максимум выгоды для себя, например, заставить их усерднее и дольше работать, чтобы выставить клиенту счет на большее количество часов, то они отплатят вам той же монетой. В их глазах вы станете лишь полезным орудием для получения краткосрочной выгоды. У них не будет ни долгосрочной лояльности, ни стремления действовать в интересах фирмы, потому что именно вы наделили чертами кратковременной сделки ваши взаимоотношения. Если вы будете относиться к людям как к инструментам или чужим, они тоже будут применять к вам утилитарный подход. Это абсолютно предсказуемо и неизбежно. Представленный мной анализ ситуации нечасто бывает принят аудиторией на ура. Менеджеры все время пытаются добиться большего от аморфной группы чужих, подчиненных, не утруждая себя построением отношений с ними. И причины тут часто те же, что и в ситуации с клиентами. Для развития отношений нужно брать на себя обязательства, а люди этого не хотят. Итак, многие люди заявляют, что хотят строить отношения, на деле же не готовы для этого потрудиться ни в каком контексте. Сопротивляясь необходимости прилагать усилия, они проявляют свое отношение не только к клиентам, но и к окружающим вообще, и менять нужно именно его, а не просто повседневные привычки. Привлекательные стороны сделок. Ни роман, ни роль консультанта не следует идеализировать как модель отношений. Отношения не всегда являются лучшим вариантом для всех в любой ситуации. В сделках тоже есть выгоды для обеих сторон. Отношения могут отпугнуть, особенно если стороны взвалят на себя обязательства, к которым еще не готовы. Не наработав значительного опыта общения друг с другом, клиент и поставщик услуг вполне естественно не желают брать на себя обязательства. Развитие отношений – глубоко личный, сокровенный процесс. Вы должны проявлять подлинный интерес к другим, прислушиваться к их словам, изучать их предпочтения, уделять внимание их настроению и потребностям. А для сделок такие навыки почти не требуются, разве что ненадолго на стадии соблазнения, то есть переговоров по условиям сделки, когда обе стороны поддерживают игру, изображая интерес и участие. Когда этот этап пройден, подход типа сделки, сосредоточиться на выполнении данного задания, а не на партнере, позволяет ее участникам относиться друг к другу отстраненно, без эмоций. Именно этим он очень привлекает некоторых людей. На первый план выходят специализированные навыки, приобретенные в ходе обучения. Нет нужды беспокоиться о психологических, эмоциональных и дипломатических тонкостях межличностных отношений. Многие профессионалы этому несказанно рады. А отношениям не свойственна такая же четкость и простота, как оговоренным в контракте условиям сделки. Из коммерческой и с психологической точек зрения легко понять, почему некоторые люди предпочитают четко определенные, приносящие краткосрочное удовлетворение сделки типа «подать предложение, получить задание, выполнить его и получить деньги». Кроме того, навыки заключения и выполнения сделок легко масштабировать, то есть систематизировать соответствующие знания и опыт и распространить их на всю организацию. Не в пример им привить в компании навыки построения отношений не удается столь же быстро. Сделки также очень привлекают тех, кто предпочитает рациональный, логический или аналитический подход. В основном это люди, выбравшие карьеру в области профессиональных или специализированных услуг. Их практически не учили преодолевать психологические сложности работы с клиентами. Тяжким испытанием, в частности, им представляется необходимость проявлять симпатию к партнерам по сделке. В приведенной далее таблице показаны некоторые различия между сделками и отношениями. Желая получить партнера на одну ночь, люди могут что-то слегка преувеличить, о чем-то умолчать и в целом показаться лучше, чем они есть. В такой ситуации это нормально и даже ожидается. Может быть, такие потенциальные партнеры редко лгут, но и всю правду говорят нечасто. Например, клиенты скрывают истинные цели и бюджеты своих проектов, боясь дать слишком много информации и оказаться в невыгодном положении на переговорах. А поставщики услуг пытаются преувеличить свой опыт, компетентность и способности. Но для доверительных отношений нужна полная честность. Солгав жене или мужу даже в мелочах, вы сведете на нет успехи, достигнутые за много лет построения ваших отношений. Чтобы сменить подход к бизнесу со сделок на отношения, нужно провести переворот в мысленных установках и моделях поведения. Метод постепенных изменений здесь не сработает, так как умение совершать успешные сделки будет мешать развитию навыков построения полноценных отношений. Одержавшие множество побед Дон Жуан и Донья Жуанита вряд ли подходящие кандидаты на роль хороших супругов. Таблица. Сделки и отношения. Сделки. Партнеры на одну ночь. Отношения. Любовный роман. Чужие. Свои. Противники. По одну сторону баррикад. Краткосрочная выгода. Долгосрочная выгода. Подозрение. Доверие. Цель – предстать в привлекательном виде. Цель – понять вторую сторону. Вести переговоры и торговаться. Отдавать и помогать. Оставлять себе свободу выбора, избегать обязательств. Брать на себя обязательства. Сосредоточиться на настоящем. Сосредоточиться на будущем. Разработать подробный контракт. Соглашаться с некоторыми расхождениями в понимании будущего взаимодействия. Главная цель – победить. Главная цель – сохранить отношения. Стиль общения может быть отстраненным, бесстрастным. Стиль общения должен быть личным, с проявлением внимания и участия. Подготовка и репетиции того, что мы собираемся сказать и сделать. Гибкость и приспособляемость к реакциям второй стороны. Прислушиваться к словам второй стороны. Вникать в чувства второй стороны, причины ее высказываний. Для общения характерна напряженность, скованность. Общение обычно идет в спокойной, непринужденной атмосфере. Оборонительная позиция – защита собственных интересов. Открытость и заинтересованность. Какой подход хотят применять люди? Какому проценту клиентов нужны консультанты по отношениям, а не эксперты по сделкам? Сколько поставщиков услуг предпочли бы действовать как консультанты по отношениям, а не эксперты по сделкам? У меня нет точной информации по этим вопросам, но я регулярно спрашиваю слушателей на своих семинарах, чего они ищут, когда сами хотят приобрести профессиональные услуги. 80% аудитории обычно заявляют, что предпочли бы настоящего консультанта и готовы заплатить ему больше обычного, если он превосходно применяет этот подход. Остальные 20% предпочитают найти или лучшего эксперта в данном направлении, или поставщика по низкой цене. Но когда я спрашиваю тех же слушателей, какой подход сейчас применяют они и их фирмы, предстает противоположная картина. 80%, по их словам, продвигают себя в качестве экспертов, хотя многие мечтают изменить это положение и стать консультационной фирмой, которой доверяют. Конечно, это не строгая статистика, но поразительно, насколько разнятся предпочтения людей в зависимости от их роли – покупателей или поставщиков услуг. Клиент как противник. Рассматривать взаимодействие с клиентами или сотрудниками как сделку вполне нормально. Возможно, это самая распространенная форма взаимодействия. Но продолжительное отношение к клиентам как к чужим на следующем витке сотрудничества может обернуться для поставщика восприятием их как противников. Последствия такого отношения неизбежно повредят и самому поставщику, и клиенту. Слишком часто клиент становится соперником в борьбе за то, на что претендует и сам профессионал – деньги, задачи или контроль, а не равноправным партнером. Спровоцированное тем самым поведение обеих сторон может усугубить ситуацию. Когда профессионалы ведут себя высокомерно или снисходительно, клиенты в ответ занимают оборонительную позицию, становятся осторожнее и проявляют еще меньше склонности к построению отношений. Так возникает порочный круг. В своей книге «Продажи на основе доверия» Чарльз Грин указывает, что верный признак отношения к клиенту как к противнику – стремление поставщика работать у себя в офисе, а не на территории клиента. Желая быть хозяином положения, каждая из сторон пытается диктовать свои условия, настаивать на определенной повестке дня, результатах совещания или телефонных переговоров. В полноценных отношениях проблематичные вопросы поднимаются и решаются по мере их возникновения, но в ситуации сделки стороны в итоге теряют способность совместно решать трудные вопросы. В результате, став противниками, клиент и поставщик регулярно преувеличивают и искажают данные, утаивают часть основной информации и изощренно манипулируют фактами. Вместо того, чтобы сообща искать решение, стороны борются за то, чтобы последнее слово осталось за ними. Такая ситуация – тупик. В ней проигрывают обе стороны. Подозрительность покупателей создает атмосферу, в которой поставщики услуг не желают проявлять искренний интерес к нуждам или требованиям клиента, выходящим за рамки контракта. В свою очередь, видя такое нежелание партнеров идти навстречу, покупатель лишь утверждается во мнении, что поставщикам не стоит верить и нужно следить, чтобы они не втерлись к нему в доверие и не обвели вокруг пальца. Это все равно, что давняя вражда или неудачный брак. По прошествии времени уже невозможно разобраться, кто первым допустил промах, и остается только наблюдать, как стороны обвиняют друг друга в плохом обращении. Каждая из них может привести конкретные доказательства того, что другая сторона ведет себя несправедливо, неразумно и не заслуживает доверия. Тем самым обе стороны оправдывают мнение друг друга о себе. В результате клиенты становятся требовательнее, тщательно контролируют процесс поставки услуг, а поставщики проявляют все больше неискренности и все меньше готовности идти навстречу клиенту. Тем самым каждая из сторон вызывает у партнера враждебную реакцию, которой хотела бы избежать. Вот другие примеры модели поведения «клиент как противник». Вы репетируете свои будущие предложения и презентации, не заботясь о том, как провести с клиентом полноценную, плодотворную беседу. Вы избегаете контактов с клиентом, потому что хотите оставаться хозяином положения или не желаете выносить общение за рамки протокола. Вы уклоняетесь от общения с клиентом, если нет конкретной темы для обсуждения. Вы пытаетесь получить от клиента более крупный заказ, даже если это противоречит его желанию. Вы требуете, чтобы все договоры и решения были документально оформлены и официально утверждены, не доверяя устным обещаниям друг друга. Важнейшая задача для большинства профессионалов – не допустить, чтобы подход на основе сделки повлек за собой отношение к клиенту как к врагу. Это наихудший вариант развития ситуации, в нем не выигрывает никто. Сделки неизбежны. Клиенты все больше относятся к профессионалам как к продавцам, проверяют выставленные счета, вовлекают в процесс отбора свой отдел закупок и консультантов, яростно торгуются и придают большое значение условиям контракта. Такое поведение четко указывает, что организация клиента отнесла вас к категории враждебно настроенных чужаков, и ваши взаимоотношения будут строиться по типу сделки. Но сделка не обязательно трагедия. Такой подход может обеспечить превосходный результат, главное, чтобы между сторонами не нарастала враждебность. Начав работать с клиентом над сделкой, вы получаете возможность воспользоваться этим контрактом, чтобы строить отношения с прицелом на будущее. Однако фирмам следует всячески избегать установки «клиент как враг», а если она все-таки вступила в действие, необходимо найти способы от нее избавиться. Кроме того, фирмы должны контролировать свои действия, чтобы вследствие них не предстать перед клиентом в образе врага. Соавтор моей книги «Первый среди равных» Патрик Маккена замечает: «Первое осязаемое признание сотрудничества, которое многие клиенты получают от своего поставщика профессиональных услуг, стандартный договор, где четко изложено: вот что мы сделаем для вас, а вот какие меры примем против вас, если вы не оплатите наш счет вовремя». «Разве можно вообразить более неудачный старт сотрудничества?» – спрашивает Патрик. «Почему бы для начала не написать клиенту письмо с благодарностью за его выбор? Тем самым вы заверите клиента, что его новый поставщик умеет проявлять чуткость». Отношения не всегда возможны. Но в любом случае фирма, по меньшей мере, может вести себя профессионально и достойно при совершении сделок, не пытаясь превратить их в игру в одни ворота, чтобы одной рукой не отталкивать клиентов, которых другой она старается привлечь к себе. Переход к роману. Бытует мнение, что, достигнув влиятельной позиции в своей карьере, человек уже не способен меняться. А если фирма желает строить отношения, то пусть она привлекает, развивает и удерживает людей, расположенных к сценарию любовного романа, а не пытается изменить ориентированных на сделки специалистов в середине их карьеры. Справедливое замечание. В книге «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» я писал о двух типах фирм – охотниках, основаны на индивидуализме и пользуются возможностями, и фермах, основаны на работе в команде. Пытаясь изменить свой статус с охотника на фермера, многие фирмы обнаружили, что крайне трудно превратить индивидуалистов в сотрудников, склонных к командной работе. Те немногие организации, которым удалось превратиться в фермеров, не меняли людей, а заменяли. Преобразования в фирмах начались только когда склонные к командной работе сотрудники заняли влиятельные посты и смогли настаивать на своем подходе. Еще один способ изменить статус компании – дополнить штат представителей старой школы людьми с новыми установками и навыками. Чтобы завоевывать и обслуживать клиентов, фирмы ставят экспертов в пару с ориентированными на клиентов продавцами и поощряют сотрудничество на основе сочетания навыков в таких парах. Но самая трудная задача стоит не перед нашими фирмами, а перед нами как людьми. Ведь сделки так распространены, потому что требуют значительно меньше упорного труда и навыков, нежели отношения. Они очередной пример синдрома толстого курильщика. Мы крайне редко выбираем путь, который, как мы знаем, не скоро приведет нас к цели. Мы лучше будем сегодня пожинать скороспелые плоды, чем возделывать землю ради будущего урожая. Не следует думать, что отношения благороднее сделок, но там, где их можно выстроить, отношения приносят гораздо большую прибыль. И в конечном итоге взаимное доверие позволяет обеим сторонам получить больше желаемых выгод. Многие профессионалы хотели бы осуществить эту непростую и даже пугающую задачу – из умелых соблазнителей превратиться в партнеров, ориентированных на отношения. Да, можно добиться того, чтобы клиенты перестали смотреть на нас с подозрением и перешли к отношениям взаимной поддержки. Но это произойдет только если мы откажемся от негативной привычки относиться к ним как к чужим и будем активно развивать в себе новые навыки построения отношений. Первый и решающий шаг в этом направлении – осознать, что романы складываются удачно, когда каждый из партнеров упорным трудом заслуживает то, чего хочет получить от другой стороны. Когда возникает необходимость в компромиссе, правила романа требуют, чтобы вы не бросались на защиту собственных интересов, а поставили на первое место интересы клиента и продолжали верить, что в будущем он ответит вам взаимностью. Как мы показали в книге «Советник, которому доверяют», этот подход нельзя назвать идеалистическим, так как он приносит более высокие результаты, но для него необходимо верить в правоту своих действий. Соответственно, новичкам в этой области следует очень продуманно выбирать первого клиента. Когда вы стремитесь что-то изменить, целесообразно для начала провести небольшой эксперимент, который заведомо имеет высокие шансы на ранний успех. Не начинайте с самых важных своих клиентов. Если вы хотите освоить новые навыки, используйте ситуацию, при которой начальные промахи не принесут больших убытков. Поставщики не могут себе позволить выглядеть врагами в глазах клиентов, если хотят получать больше денег за свои услуги. Необходимо, чтобы их сотрудники и клиенты рассматривали каждый контакт друг с другом как возможность учиться командной работе и строить отношения сотрудничества. Желая получить выгоду от романа, каждый из нас должен решить, хватит ли у нас смелости и терпения, чтобы отбросить прежние мнения об окружающих и начать учиться общаться с ними по-новому. Глава 7. Стратегия дружбы. Многие фирмы утверждают, что их отличительная особенность – сотрудники, которые ориентированы на клиентов и выступают в роли доверенных советников. Но лишь немногие из таких организаций используют программы найма, основанные на этих принципах, и программы систематического развития таких качеств в сотрудниках. Если бы все в организации мастерски владели искусством налаживать контакты и взаимоотношения, это означало бы, что она воплотила свою стратегию дифференциации. В этой главе я привожу некоторые уроки из нашей личной жизни, чтобы показать, как привычки и навыки создания и поддержания дружеских отношений можно применить в бизнесе. Для создания органичных деловых отношений нужно использовать опыт личных отношений, но часто этого не происходит. Иногда кажется, что, приходя на работу, сотрудники оставляют за дверью все навыки гармоничного общения с людьми. Если вы общительны, имеете много друзей и люди к вам тянутся, вам не составит большого труда освоить навыки и приобрести способность налаживания контактов. Но если вы по характеру отшельник, вам будет сложнее вызвать расположение клиентов к себе, как к потенциальному консультанту. Клиенты в основном выбирают профессионалов по тем же критериям, по которым люди в целом выбирают друзей. Клиенты благоволят профессионалам, если а. в их обществе чувствуют себя непринужденно, б. могут смело поделиться с ними своими переживаниями и тревогами, в. убеждены в их способности позаботиться о клиенте и о сделке, г. уверены в их надежности. Чтобы производить на окружающих такое впечатление, начать нужно с проявления искреннего интереса к ним. Но важные внешние признаки подлинной заинтересованности – это умение вести разговор и владение навыками межличностного общения. Если вы хотите завоевать клиента, дайте ему возможность поговорить с вами на личном уровне о его потребностях и желаниях. Главное, чтобы клиент мог просто и непринужденно поделиться своими чувствами и секретами. Короче говоря, если вы стремитесь получать заказы от клиентов, умейте вести разговор. В данном контексте слово «разговор» не имеет какого-то концептуального или необычного значения. Воспринимайте его в буквальном, бытовом смысле. Характерные черты разговора таковы. Это общение между людьми, а не должностными лицами, которое ведется на обычном языке, без корпоративных штампов. Говорят обе стороны, реагируя на слова собеседника. Стороны решают проблему сообща, ни одна из них не пытается победить или занять доминирующую позицию. Общение позволяет людям с разными взглядами чему-то научиться друг у друга. Усилия по маркетингу и или продажам начинают давать результаты, когда разговор с клиентом представляет собой неофициальные переговоры должностных лиц с целью обмена инициативами, контрактами и денежными средствами, а диалог между людьми, отражающий их идеи, убеждения и точки зрения. Только так можно создать взаимное расположение, уверенность и взаимные обязательства, что в свою очередь выведет компанию на новый уровень доходов. Представьте себе разговор гостей на званом ужине. Вот характеристики хорошего собеседника в такой обстановке. Он имеет свою точку зрения, но не навязывает ее остальным. Он говорит вежливо и уважительно. Он подкрепляет основные аргументы хорошими примерами. Он умеет привлечь людей к разговору и побудить их высказать свое мнение. Он грамотно обсуждает различные темы, но не боится признать, что не разбирается в некоторых областях. Он не прибегает к избитым аргументам и шаблонам. он слушает с неподдельным интересом. Он ведет беседу в легком стиле, но всегда уважает чужое мнение. Все эти навыки ведения разговора также пригодны для эффективного маркетинга и продаж. Но вспомните, когда вы их применяете, только в гостях или и на встречах с клиентами тоже? А на семинарах, выступлениях, в статьях, блогах и на сайтах? Придерживаетесь ли вы дружелюбного тона в общении с клиентом, приглашая его просто поговорить, обдумать какие-то идеи, чтобы лучше узнать друг друга с личной стороны? Не всем это с легкостью удается. Например, не будучи настроенным много говорить на званом ужине, я спрашиваю соседа за столом: «У вас есть хобби?» Допустим, он отвечает: «Да, я увлекаюсь альпинизмом». Я вынужден подавить сильное желание повернуться к другому соседу, чтобы не задавать первому собеседнику следующий вопрос. Альпинизм. Да уж, вечер обещает быть долгим. Другой на моем месте, возможно, сразу придумает 3-4 вопроса для поддержания беседы. А где вы этим занимаетесь? Вы ходите в горы один? Как у вас появилось это хобби? И будет продолжать в том же духе весь вечер. К концу ужина сосед, который все время говорил только о себе, уверится, что ему попался прекрасный собеседник и будет предвкушать следующую встречу. То же касается поиска клиентов и развития отношений с ними. В любой области деятельности больше всего ценят не тех консультантов, у которых есть готовый ответ на любую проблему клиента, а тех, кто может в непринужденной беседе вызвать у клиента желание рассказать о себе и поучаствовать в диалоге. Как и в личной жизни, это достигается не попыткой произвести впечатление, а умением проявлять подлинный интерес к окружающим и способностью вести разговор. Возможно ли злоупотреблять этой привычкой? Да. Сработает ли она, если вы только притворяетесь? Нет. Сможете ли вы обойтись без нее? Нет. Чтобы эффективно применять ее, вы должны чувствовать себя непринужденно и быть самими собой. Традиционный маркетинг часто строится так, чтобы его участникам не приходилось проявлять свои истинные человеческие качества. Эти люди прячутся за формальным корпоративным языком и тактикой. Но такой подход неэффективен и, кроме того, создает впечатление, что человек и стоящая за ним компания вообще не способен проявлять искренность. Более глубокое исследование того, как можно использовать преимущества разговора, содержится на моем сайте в статье «Marketing is a conversation». «Маркетинг – это разговор», с автором которой я выступил. Нужно учиться заводить друзей. Многие истины о дружбе и отношениях я познал на своем горьком опыте. Много лет некоторые мои клиенты любезно приглашали меня на ужин до или после нашего сотрудничества. Их приглашения не имели под собой каких-либо корыстных намерений, просто эти люди хотели пообщаться. Но мне не хотелось отбывать такие сверхурочные после долгого рабочего дня. Клиенты мне нравились, но я предпочитаю отдыхать в одиночестве. Я не настолько общителен по характеру, не пью, равнодушен к спорту, люблю группу Биджиз, в общем, вы понимаете. Теперь я жалею, что отказывался от такого общения с ними. Как бы успешно я не общался с клиентами в рабочее время, я упустил массу дополнительных возможностей строить с ними перспективные долгосрочные отношения. Дружелюбие как талант. Некоторым людям умение дружить дано от рождения. Мой покойный друг Роджер Беннет, которого мне так не хватает, был настолько дружелюбным, что несколько десятилетий продолжал общаться с людьми, с которыми еще ходил в школу. Его многочисленные друзья были людьми совершенно разных профессий, общественного положения, благосостояния, вкусов и предпочтений. Роджер умел поддержать разговор о спорте с одними людьми, переключиться на философскую дискуссию с другими и поделиться полезными рецептами с третьими. Многие считали Роджера своим лучшим другом, и всем нравилось находиться в его обществе. Но он никогда не надевал маски. Он не был хамелеоном, не подстраивался под обстоятельства, лишь бы вписаться в компанию. Он всюду приходился ко двору, потому что интересовался самыми разнообразными темами. Актрису Анджелину Джоли однажды спросили в телеинтервью, должен ли ей нравиться персонаж, чтобы хорошо его сыграть. Она ответила: «Не бывает так, чтобы в каждом из них нравилось все, но хоть что-то должно нравиться. Главное найти это небольшое сходство между собой и персонажем и сосредоточиться на этой общей черте, игнорируя все остальное». Я не разбираюсь в актерской игре, но это высказывание кажется мне идеальным рецептом отношений между людьми. Чтобы подружиться, иногда бывает достаточно найти друг в друге хотя бы один общий интерес, даже небольшой. Если вы согласны дружить лишь с теми, кто полностью воплощает набор желаемых для вас качеств, боюсь, ваш удел – одиночество. Как ни удивительно, у вас больше шансов построить отношения с человеком, от которого получаете помощь, нежели с тем, кому вы изо всех сил стремитесь помочь. Моя жена Кэти состоит участником нескольких клубов художественных ремесел. По ее словам, признаваясь в своих слабостях относительных и принимая помощь от окружающих, она часто заводила с ними крепкую дружбу, но если людям приходилось просить ее о помощи, они не часто шли затем на более близкие отношения. Этот принцип применим также к отношениям с клиентами и поиску новых заказов. Вы достигнете большего, говоря потенциальным клиентам: «Я не совсем понимаю, почему вы так делаете. Не могли бы вы мне объяснить?» Они: «Если вы замолкнете и послушаете меня, я расскажу о правильном решении вашей проблемы». Мы, как профессионалы, иногда ошибочно полагаем, что произведем впечатление только если продемонстрируем свою компетентность, скрыв свои слабости или незнания. Один из способов подружиться с человеком – позволить ему помочь вам. Развивать это умение в себе нужно всю жизнь. Начните так, как хотите. В молодости я думал, что друзья появляются, если стать интересным человеком. Но со временем я понял такую истину. Люди хотят проводить с вами время не потому, что им нравитесь вы, а потому, что они хорошо чувствуют себя в вашем обществе. Спросите себя, людям приятно иметь с вами дело? Нет, она все время пытается быть в центре внимания. Им нравится с вами общаться? Нет, он стремится одержать верх в каждом споре. Они знают, что могут спокойно рассказать вам о своих чувствах и заботах? Нет, потому что каждый раз она пытается воспользоваться моими слабостями, и я не верю, что она действительно мной интересуется. Все это не значит, что нужно вызывать у людей приятные чувства лживой лестью. Они быстро вас раскусят. Вам нужно научиться говорить и действовать так, чтобы с вами люди чувствовали себя уверенно и непринужденно. Когда они почувствуют, что вы на их стороне, вы сможете не соглашаться друг с другом и оживленно спорить без обид, потому что дружба важнее всего остального. То же касается поиска новых заказов. Чтобы завоевать клиента, главное не убедить его в каких-то ваших качествах «я первоклассный профессионал, доверьтесь мне», а вселить в него уверенность, что вы о нем позаботитесь. Помните также, что при общении с людьми даже неудачные попытки засчитываются вам в актив. В дружбе, как и в любви, не обязательно быть идеальными. Ваш партнер просто хочет увидеть, что вы искренне пытаетесь поступить правильно. Ваши мотивы важнее ваших способностей. Мысленные установки и поступки, характерные для дружбы. Но способности все-таки имеют значение, и важно начать развивать их как можно раньше. Предположим, вы хотите научиться строить отношения по типу любовного романа, сделать так, чтобы другой человек совместно с вами создавал выгодные вам обоим отношения взаимной поддержки. Какие качества вам для этого нужны? Большинство из нас обнаруживает, что в любви, дружбе и на работе люди отвечают нам своим расположением, когда они уверены, что мы, среди прочего, способны их понять и поддержать, проявляем чуткость и заботу. И тут в игру вступает синдром толстого курильщика. Вы знаете, что для вас полезно, но сегодня нужно уделять огромное внимание мелочам, чтобы заработать репутацию, которая вам поможет в будущем. Некоторые качества, характерные для дружбы. Умение проявлять признательность, внимательность к другим, надежность, сопереживание, уважение, отзывчивость, чуткость, способность поддержать, благожелательность, способность понять. Например, чтобы заработать репутацию человека, способного оказать поддержку, вы должны развить в себе определенные привычки общения. А чтобы вас воспринимали как внимательного к другим человека, вам следует запоминать личную информацию, которой с вами делятся люди. Еще полезно задавать вопросы собеседнику по следам предыдущих разговоров. Причем формулируйте вопросы так, чтобы продемонстрировать внимание, а не навязчивость. Например, как у вас сложилось с тем человеком, которого вы тогда встретили? Еще один классический жест в бизнесе, демонстрирующий ваше внимание, после встречи послать человеку ссылку в интернете на то, что может его заинтересовать. Для достижения желаемого эффекта это должен быть не банальный, не искренний жест, а не поддельное желание доставить радость. Потренировавшись, вы научитесь находить нужные слова и способы, чтобы порадовать каждого из своих собеседников. Другие навыки находить подход к людям полезны и в личной жизни, и на работе. Например, такой эффективный прием – на следующий день или через несколько дней позвонить хозяевам вечеринки, на которой вы побывали, и сказать что-нибудь вроде «просто хотел поблагодарить вас за прекрасную вечеринку. Представляю, сколько хлопот вы взвалили на себя, чтобы мы могли так хорошо отдохнуть». Степень формальности такого общения различается в зависимости от местного уклада и конкретного собеседника, но привычка выражать благодарность, не перехваливая, однако, необходимо обзавестись на всю жизнь. Еще один действенный способ – после деловой встречи позвонить клиенту примерно с такими словами. «Я просто хотел вам сказать, как ценю возможность поработать с вами. Спасибо. Увидимся в следующий раз, как и планировали». Если вы учтете при этом особенности местной культуры и стиля общения, такой звонок станет для собеседника веским доказательством того, что он для вас не просто деловой контакт, а человек, с которым вы хотите подружиться. Большинство, хотя и не все, ответят вам взаимностью. Разумеется, эту привычку проще приобретать с молоду, так как потом людям уже сложнее научиться чувствовать себя непринужденно во время таких звонков и создавать желаемую атмосферу легкого дружеского общения. Например, мой друг Роджер прилагал много усилий, чтобы поддерживать со всеми связь. Ему не нужен был предлог, чтобы позвонить. Он просто набирал номер и спрашивал клиентов и друзей, как идут дела. Для него не было трудных или смущающих ситуаций. Таков был его стиль общения. Желая поддержать человека, тщательно следите за своими словами. Важно помнить, что друзья не осуждают, не оценивают друг друга и не указывают на недостатки. Даже услышав вопрос «Это платье меня полнит?», друзья находят подходящие слова, которые не прозвучат оскорбительно. Например, «Другое платье мне нравится больше». Предположим, у вашей подруги невоспитанный ребенок. Не говорите «Этот ребенок – сущий кошмар» или «Ты неправильно его воспитываешь», даже если это истинная правда. Если вы друг, скажите что-нибудь вроде «Может, тебе попробовать поговорить с ним по-другому?» Чтобы уметь вовремя находить нужный ответ, необходимо тренироваться, но также обстоит дело и с другими навыками общения. Помните, как трудно вам было найти нужные слова и тон, чтобы впервые пригласить девушку на свидание? А представьте, каким было бы сейчас ваше положение, если бы с тех пор вы ни на йоту не развили этот навык. С поиском новых клиентов то же самое. Срочный звонок потенциальному клиенту – не лучший момент приступить к развитию в себе навыков общения. Начните практиковаться заранее, когда на карту не поставлен результат и есть возможность выработать собственный стиль, а также проверить, какие методы наиболее успешны. Хорошие друзья стремятся создать и поддерживать привычку к совместным действиям, даже самым простым, например, обсуждают вчерашний матч или беседуют в любимом кафе. Мы с Роджером регулярно играли в крипбридж. Это укрепляло нашу дружбу и приносило нам радость. Я редко играл в эту игру с другими. Хороший друг – тот, кто искренне радуется даже небольшим вашим победам и приходит на помощь в нужный момент. Он не упускает ни одной возможности помочь в большом и в малом, но не отслеживает, сколько сделал для вас. На тех же принципах базируется эффективный поиск новых клиентов и заказов. Инвестиции в дружбу. Если вы думаете, что такие действия не принесут мгновенной отдачи и поэтому в них сейчас нет потребности, то вы не понимаете самой сути человеческих отношений. Вам будет очень трудно убеждать людей доверить вам свои заказы. Окружающие поймут, что все ваши действия нацелены лишь на получение собственной выгоды. Им будет ясно, что ваш интерес к ним продиктован лишь утилитарными соображениями, той пользой, которую они могут вам принести в достижении ваших целей. Уловив такое отношение к себе, они не будут испытывать особого желания дать вам требуемое. В деле завоевания новых клиентов главное убедить их, что вы действительно заинтересованы во взаимных отношениях и готовы заслужить право на них. Доверительные отношения с клиентами можно сравнить с банковским счетом. Чтобы позже получать проценты, сначала нужно сделать вклад. Начните интересоваться людьми и инициировать отношения, а для этого будьте готовы, например, без тени смущения пригласить человека на ужин. Единственный способ добраться до этого этапа – наработать подобный опыт. Наряду с интересом к окружающим, одна из самых важных привычек дружелюбных людей – первыми проявлять инициативу к общению, не дожидаясь жестов внимания к себе. Как говорится, если вы хотите завести друзей, будьте другом. Чтобы вас начали куда-то приглашать, пригласите сами, пусть даже в первый раз вам для этого понадобится проявить смелость и преодолеть смущение. Нам всем нужно развить эти навыки до такой степени, чтобы в общении с человеком, который нас интересует, как потенциальный клиент или будущий друг, не чувствовать скованности из-за своих надежд и страхов. Понемногу, по неформальным или незначительным поводам, шаг за шагом обязательно начните встречаться с людьми. Да, нам ужасно не нравилось в детстве, когда родители заставляли нас это делать. И сегодня этот метод нас также пугает, но срабатывает. За дело! Расспрашивайте людей о работе и личной жизни. Пусть это станет упражнением на развитие мышцы любопытства. Используя полученную таким образом информацию, учитесь задавать вопросы на темы прошлых разговоров и развивайте в себе способность понимать людей, не похожих на вас. Начните прямо сейчас. Научиться дружить могут не только люди, но и организации. Но здесь, как и во всех аспектах синдрома толстого курильщика, сегодня нужно совместно потрудиться над развитием навыков и отношений, которые принесут выгоду завтра. Дружелюбие – талант, который дан некоторым от рождения, но остальным, людям и организациям, чаще всего не хватает самодисциплины для развития нужных навыков. Поэтому те, кто находит в себе силы воплотить эту стратегию, получают прекрасные результаты. Глава 8. Стоит ли работать лишь ради денег? Во многих организациях при обсуждении маркетинга отстраненно рассматривают сегменты рынка, уникальные торговые предложения, возможности перекрестных продаж и целый ряд других тем. Однако вопрос о том, испытывают ли сотрудники интерес к своим клиентам и стремление помочь им, при этом не обсуждается. Если я, как потенциальный клиент, вижу по вашим действиям, что вы стремитесь достичь в первую очередь своих целей, получить от меня заказы и деньги, а мне помогаете во вторую очередь или вообще случайно, то ваши шансы завоевать меня стремятся к нулю. Успех маркетинга в целом, продаж, обслуживание клиентов, управление отношениями и перекрестных продаж будет зависеть от того, насколько поставщик сумеет убедить меня, покупателя, что он действительно заинтересован во мне и пытается помочь. Но многие фирмы игнорируют такой подход при продвижении своих услуг, даже если это противоречит заявленной ими миссии, видению и ценностям. У меня часто происходит примерно такой разговор. Мы хотим, чтобы больше наших людей занимались поиском новых клиентов и заказов. Это новая идея, или вы уже некоторое время над ней работаете? Мы уже давно над ней работаем и испробовали разные способы. Какие же? Ну, сначала мы попытались убедить сотрудников в том, какие огромные выгоды принесет нам успешный поиск новых клиентов и заказов. И что? Все они согласились, но лишь некоторые стали действовать, узнав о том, что это принесет пользу компании. Большинство остальных интересовалось в основном лишь тем, что принесет пользу им лично. Что вы сделали дальше? Мы попытались перевести все это в личную плоскость. Мы изменили систему оплаты, чтобы лучше вознаграждать людей, которые находят новых клиентов и заказы. И это сработало? Немного. Но в результате мы повысили вознаграждение сотрудникам, которым это хорошо удавалось. Оказалось, что обещание заплатить больше за отличное освоение нового навыка недостаточно для преодоления людьми недостатка уверенности в своих силах. А дальше? Мы попытались опять использовать систему оплаты. Мы распустили слухи, что будем сокращать зарплаты и увольнять людей, которые не способны находить новые заказы и клиентов. И как получилось? Многие стали бояться, но даже страх и ужас не перевоспитали людей, которые не умели заниматься маркетингом. В итоге на споры о новой системе вознаграждения у нас стало уходить гораздо больше времени, чем на обсуждение новых идей маркетинга. Создается такое впечатление, что стоит упомянуть о деньгах, как люди уже не в состоянии думать о чем-то другом. Интересно, что вы попробовали сделать дальше? Мы послали всех сотрудников на курсы по обучению продажам. И каков результат? Они очень помогли тем, кто был заинтересован в поиске клиентов и заказов, а на остальных не особо повлияли. Строго говоря, мы лишь потеряли время, так как планировали посредством обучения воодушевить именно тех, кого не интересовал поиск новых клиентов. Вы попробовали что-нибудь еще? Да, конечно. Мы разработали процесс выбора ключевых клиентов с помощью команд из представителей разных функциональных направлений, дали сотрудникам доступ к штатным специалистам по маркетингу и разработали программу, чтобы помочь эффективно строить отношения с клиентами. Что из этого получилось? Некоторые сотрудники и группы сделали все именно так, как мы планировали. Видимо, те, кто всегда хотел делать это организованно, и результаты были отличные. Но многие так и не осуществили планы программ, которые сами предложили. Почему? Наверное, сработал тот же принцип. Если человек хочет что-то делать, то нужны инструменты, системы и организация – прекрасные подспорья для него, а если не хочет, от них мало толку. Если в основе лежит проблема мысленной установки, никакие процессы, методы и поддержка извне не изменят ситуации. И что дальше? А что, по-вашему, мы должны сделать дальше, Дэвид? Каковы последние наработки в этой области? Во-первых, откажитесь от явно неэффективных методов. Обратите внимание на то, что в попытках вовлечь людей в поиск новых клиентов и заказов фирмы прибегают к широкому диапазону способов. В диалоге выше речь шла о следующих. Видение – вознаграждение, наказание, обучение, процессы, ресурсы поддержки, реструктуризация команд. Как мне сказали, все это не оправдало ожиданий. Компании не удалось побудить людей с энтузиазмом участвовать в поиске новых заказов и клиентов. Я наблюдаю в этих методах, за исключением разве что формулировки видения, сходство с усилиями толстого курильщика, который пытается найти способы решить свою проблему как можно скорее. Фирма не отвечает на главный вопрос, которым задаются нежелающие. «Зачем мне все это нужно?» Она не дает людям убедительной и эффективной причины для участия. Снова и снова фирма пытается втолковать людям, почему их усилия принесут ей пользу. «Сделайте это ради славы нашей компании», «Сделайте это, чтобы достичь наших стратегических целей». Или потому, что на этом они разбогатеют. Не думайте, интересно это или нет, сделайте это ради денег. Обычно для создания такой мотивации стоит только объявить о вознаграждениях для сотрудников, которые приводят новых клиентов. И все. Фирма просто заявляет, сделайте это, и мы вам заплатим. Но, во-первых, такие призывы не всегда эффективны. Во-вторых, как ни странно, если призвать профессионалов искать новых клиентов главным образом ради денег, это негативно скажется на деятельности фирмы. Зачастую она в таких случаях начинает зарабатывать меньше, а не больше денег. Недостатки призыва «Сделайте это ради денег». В 1999 году Элфи Кон выпустил книгу «Вознаграждение как наказание», в которой указал, что все схемы стимулов отвлекают людей от внутреннего смысла, предназначения, самореализации – и удовольствие от действий. Побуждая человека к выполнению определенной работы обещанием заплатить или внушая ему, что деньги – основная мотивация в этой работе, вы как будто говорите «Забудьте о том, что этой работой можно увлечься, что она имеет для вас смысл или достойную цель. Выполните ее ради денег». Кон утверждает, что у людей, выполняющих работу главным образом ради вознаграждения, результаты хуже, чем у тех, кто ориентируется на ее смысл, цель, ищет в ней самореализации и стремится получить от нее удовольствие. Кон приводит интересный пример, взятый вне сферы бизнеса. Был проведен эксперимент. Двум группам детей дали игрушки. Детей в первой группе предоставили самим себе, а во второй стали награждать за игру – мороженым, печеньем и так далее. Вскоре вторую группу перестали награждать. Результат несложно предсказать, учитывая то, что мы знаем теперь. Дети, которые играли исключительно ради удовольствия, продолжили радостно играть, но те, кого вознаграждали за игру, перенесли основное внимание с игры на вознаграждение. Раз их больше не собирались вознаграждать, у них пропало желание играть. Разве не то же самое происходит в группе профессионалов? Услышав «сделайте это, и я вам заплачу», они мысленно формируют свое отношение. «Я и пальцем не пошевелю, если вы мне за это не заплатите». Что происходит, если люди занимаются продвижением своей компании в основном или исключительно для того, чтобы получить деньги? В книге «Истинный профессионализм» я впервые привел результаты простого опроса, который провожу по всему миру уже более 15 лет. Люди говорят мне, что работа приносит им настоящее удовольствие 20-30% времени, а остальное время им приходится ее просто терпеть как способ зарабатывать на жизнь, ответственно и добросовестно. Они также сообщают, что испытывают симпатию к своим клиентам и интерес к областям их деятельности примерно в 30-40% случаев. А остальных клиентов они обслуживают с нужным вниманием, но без особого интереса. Такие клиенты для них на одно лицо. Заметьте, что такую оценку дают сами опрашиваемые, а не я. Эти пропорции позволяют понять, почему люди довольно прохладно относятся к призывам активно и с энтузиазмом искать новых клиентов и заказы. Ведь тогда они будут вынуждены выполнять больше работы, которую им приходится терпеть, для клиентов, к которым они не испытывают особой симпатии. Если вы не любите ни клиентов, ни их заказы, с какой стати вам стараться заполучить их больше? Конечно, традиционный ответ – потому что за это мне заплатят. Я получу деньги, выполняя работу, которая меня не увлекает, для людей, к которым я равнодушен. Именно так в словарях определяется понятие «проституция». И так чувствуют себя многие профессионалы, когда их пытаются заставить продвигать их фирму. Неудивительно, что процент успешных сделок управления маркетингом настолько низок. Чтобы побудить сотрудников с энтузиазмом искать новых клиентов и заказы, фирмы должны полностью изменить методы и формулировки для воздействия на нежелающих участвовать в этой программе. Необходимо пересмотреть саму цель, причину, по которой нужно активно искать новых клиентов. Всем поставщикам услуг нужно понять, попытки и навыки поиска новых клиентов могут помочь каждому сотруднику найти увлекательные заказы, а также заказчиков, которые будут нравиться и которым будет приятно помогать. Это самоподдерживающийся процесс. Чем больше вас увлекает работа и чем интереснее клиенты, тем больше они это будут замечать и тем выше вероятность, что интересующие вас клиенты наймут вас ради выполнения увлекательных заказов. Чем успешнее вы продвигаете свою фирму, тем больше возрастает ваш профессионализм, потому что вам не приходится соглашаться на любые заказы из-за финансовых трудностей. Занимайтесь тем, что вас увлекает, а деньги приложатся. Но если вы будете ставить деньги во главу угла, то получите меньше. Очень жаль, что, пытаясь вовлечь людей в поиски клиентов, фирмы не приводят в качестве аргументов в получении интересной работы от клиентов, с которыми приятно иметь дело. Разве фирмы нанимают менеджеров за их умение помогать людям увлечься работой, достичь самореализации и увидеть смысл в своей работе? Нет. Но именно так они должны поступать, если хотят увеличить свои доходы. Клиенты и установка «Сделайте это ради денег». Выступая в роли потенциального покупателя, насколько легко и быстро вы сами определяете, заинтересован ли в вас потенциальный поставщик, или он просто хочет получить от вас заказы и деньги. Насколько легко и быстро вы понимаете, увлечен ли он своей работой или считает себя просто надежным, компетентным человеком, работающим добросовестно, но без огонька. Если вам, как покупателю, под силу распознать отношение к вам поставщика, что вы сами о нем думаете? Влияют ли такие факторы на ваше решение о найме данных профессионалов? Насколько вам очевидны их мотивы, когда они пытаются продать свои услуги вам? Я полагаю, что вам почти всегда удается определить отношение поставщика, и в большинстве случаев оно значительно влияет на ваше решение работать с ним. Это отношение важно для 95% людей, которых я опрашиваю по всему миру больше 20 лет, и, вероятно, для ваших клиентов тоже. Оказывается, вы и ваше направление профессиональных услуг не уникальны. Не обижайтесь, если вы думаете иначе. Совершая покупку, ваши клиенты не так уж отличаются от вас и меня. Когда мы выступаем в роли покупателя, отношение «я делаю это ради денег» бросается большинству из нас в глаза. Оно же самый эффективный способ отбить у нас охоту работать с таким человеком. Но фирмы используют это заявление как главный аргумент, чтобы заставить сотрудников активно привлекать клиентов. Призыв руководства предельно ясен. Делайте это ради денег, но не афишируйте клиенту ваш истинный мотив. Это плохой подход, даже если не учитывать его моральную и этическую сторону. Большинству людей плохо удается притворяться. Если реальная мотивация их маркетинга – деньги, это неизбежно проявится. Такие сотрудники редко будут добиваться успеха, сколько бы курсов обучения притворной искренности вы для них не организовали. Мотивы важны. Не поймите это как идеалистический аргумент против денег. Выступая в роли вашего покупателя, я не ожидаю, что вы будете стесняться желания заработать деньги или извиняться за него. Нам всем нужны деньги. Но если вы действительно хотите получить мой заказ, то должны проявить больше смекалки. Покажите мне, что вас интересуют не только деньги. Докажите, что вы готовы завоевывать и заслуживать мое доверие и заказы, а для этого проявите ко мне интерес. Это не новость для нас, как покупателей. Почему же мы не помним об этом, находясь в позиции продавца? И почему так часто в своих маркетинговых усилиях фирмы не используют понимание реальных мотивов покупки? Как менеджеры могут изменить ситуацию? Эта проблема во многих фирмах объясняется в значительной степени тем, что культура и системы вознаграждения основаны на концепциях сделки, а не отношений. Многие фирмы измеряют лишь конечный результат, факт заключения сделки и получения проекта, игнорируя такую важную задачу, как помощь людям на стадиях, логически предшествующих этому успеху. Например, системы и культура во многих фирмах не предусматривают вознаграждение за маркетинговые усилия, которые нельзя связать с завоеванием конкретного клиента или заказа. Нет никакого вознаграждения за написание хорошей статьи или проведение хорошего семинара. Сотрудник не получает премию за предложение новой идеи минимизации налогов, которой все его коллеги поделились со своими клиентами. Если не вы подали хорошую идею своему клиенту и не вы получили звонок от клиента с сообщением условий сделки, ваши усилия не признаются. Неудивительно, что из-за такого отношения статьи, семинары, новаторские идеи и тому подобное не получают достаточных ресурсов. Вместо этого все стремятся продавать. Люди бросают основные усилия на окончательный этап – попытки получить заказ, а не на ухаживание – предварительные действия, призванные вызвать у потенциального клиента желание отношений. Они с излишним энтузиазмом набрасываются на потенциального клиента, спрашивая: «Вы хотите этого?» Но успеха так не добьешься. Большинство компаний неправильно управляют маркетингом. С одной стороны, они усердно проповедуют командные усилия, например, составляют команды из специалистов по разным направлениям для ключевых клиентов. С другой стороны, их системы вознаграждения четко ориентируются на индивидуальную эффективность. Если мне платят за личный вклад в работу, я не настолько глуп, чтобы зря тратить время на командные усилия, в которых мой вклад не будет отмечен. Руководители, решите, наконец, чего вы на самом деле от меня хотите. Фирмы пытаются побудить сотрудников к личным инвестициям в долгосрочные отношения, тогда как системы вознаграждений и управления явно ориентированы на ближайшую перспективу. Здесь тоже кроется очередной парадокс. Вы требуете от нас построения долгосрочных отношений и одновременно хотите сохранить право принимать решения на ближайшую перспективу? Посмотрите на ситуацию реально. У всех этих проблем есть одна общая черта. Фирмы, при том, что работают лишь ради денег, хотят получить эти деньги прямо сейчас. В итоге, несмотря на правильные речи о маркетинговых усилиях, призванных создавать отношения на дальнюю перспективу, на практике эти усилия активно прилагаются лишь к достижению сиюминутных результатов. Маркетинговые проблемы большинства фирм в действительности проблемы управления маркетингом. Существуют методы, которые, мы как покупатели это знаем, на нас не подействуют по определению, но сотрудников просят применять именно эти методы. Если компания стремится повысить доходы, руководство должно оставить свои призывы «сделайте это ради денег» и «сделайте это ради фирмы». Именно они вводят многих профессионалов, особенно новичков, не имеющих должного опыта, в заблуждение относительно методов, способных эффективно привлекать новых клиентов. Как указывает Alficon, эти высказывания со стороны руководства закрывают собой истинные причины, способные вызвать в сотрудниках нужный энтузиазм. Руководители должны говорить: «Давайте действовать исходя из того, что мы планируем долгие годы работать в бизнесе. Пусть наша работа приносит ощутимую пользу клиентам, которые интересны нам, и давайте, наконец, получать удовольствие от работы и реализовывать в ней себя». А тогда можно будет продолжить. Да, между прочим, это принесет замечательные результаты, клиенты будут нас любить, и мы станем богаче. Чтобы эти благие намерения стали образом жизни компании, нужно по-новому осознать, зачем мы занимаемся маркетингом и продажами, и почему работаем в той области, которую выбрали. Обязанность руководства – привить сотрудникам это новое осознание. Фирмам не нужно учить своих людей продавать. Нужно дать возможность каждому из них выбирать тот тип работы, который его привлекает, и тип клиентов, который мог бы его заинтересовать. Люди не могут любить всех и вся. У каждого из нас свои склонности и предпочтения. Но если ваших людей никто и ничто по-настоящему не интересует, у вашей компании гораздо более серьезные проблемы. Часть третья. Управление. Проблема толстого курильщика в том, что ему недостает решимости и самодисциплины, чтобы без постороннего контроля выполнять действия, которые приведут его к намеченным целям. Рассматривая стратегию в части первой этой книги, мы уже определили, что достижение определенными людьми и организациями заявленных целей в немалой степени зависит от вклада, который вносят в этот процесс умелые руководители. Это обширная тема, в которой нам предстоит рассмотреть еще многие вопросы, в частности, как хорошие менеджеры способствуют решению проблемы толстого курильщика и какими качествами они должны для этого обладать. В части второй я попытался предложить альтернативный взгляд на суть процесса осуществления стратегии, а в этой части я призываю к переоценке наших представлений о том, какие менеджеры нужны для эффективного воплощения стратегий. Как мы увидим, эффективное управление имеет глубокий смысл с точки зрения стратегии, если благодаря ему люди, команды и организации могут достичь поставленных целей. Но главная забота менеджеров – не грандиозные стратегии, структуры, системы или процессы. Их основная задача – мотивировать сотрудников, обеспечить дисциплину и целеустремленность, чтобы вместе преодолеть искушения и трудности и покорить избранные цели. Кроме того, Менеджеры должны быть хранителями стандартов организации. В следующих главах мы подробно рассмотрим примеры неверных подходов к управлению, тираны, вдохновители и циники, и почему обучение в основном бесполезно, и должных управленческих подходов, превосходный наставник в действии, прирожденный менеджер и подотчетность. Эффективные менеджеры начинают с себя. Начнем с ряда распространенных, но неэффективных подходов к управлению. Глава 9. Тираны, вдохновители и циники. Во время моих консультаций и выступлений, а также на сайте и в блоге, меня регулярно спрашивают. Мне нравятся ваши книги «Истинный профессионализм» и «Делай то, что проповедуешь», но существуют ли в реальности фирмы, которые так работают? Многие из нас стремятся к тому, что кажется недостижимым идеалом – быть фирмой, которая действительно имеет принципы и стандарты и не рискует ими ради краткосрочной выгоды. Почему этих фирм так мало? Какие бы напыщенные речи мы ни произносили о стратегии, видении и планах, чаще всего мы наблюдаем в действии и воплощаем такую философию. Я буду беспокоиться о том, что случится сегодня, на этой неделе, в этом месяце и, возможно, в этом году. Сейчас у меня по горло дел и заботы, и мне некогда беспокоиться о том, что будет в следующем году. В этой главе я рассматриваю некоторые из причин, побуждающих нас все более ориентироваться на ближайшую перспективу. Судя по отзывам, которые я слышу во многих, если не во всех фирмах по предоставлению профессиональных услуг, уже не так приятно работать, как раньше. Нередко даже руководители высшего звена говорят мне, что впечатляющие финансовые результаты их фирмы были достигнуты командой менеджеров, которая сознательно создавала атмосферу страха и неуверенности. Почему такая жестокость со стороны менеджмента встречается настолько часто? Самое простое объяснение заключается в том, что в определенной ситуации она эффективна. С ее помощью можно получить результаты, не заботясь о чувствах сотрудников, а заодно не утруждаясь развитием в себе необходимых навыков управления людьми. Вы можете добиться более эффективной работы от подчиненных, запугивая их, проявляя требовательность и полное отсутствие такта. Иногда такой подход действительно уместен. Например, в военной части под обстрелом. Любезностью тут не добьешься от солдат сплоченности и нужных действий, как раз наоборот. Поэтому в таких обстоятельствах командиры частенько прибегают к ругани. Использование этого подхода не означает, что они безразличны к чувствам людей. Сержант-майоры знают, что делают, когда орут на зеленых новобранцев. Они не игнорируют чувства, а демонстрируют их отличное понимание. И они решают, на какие из них и как воздействовать. Представьте, например, что вы присматриваете за ребенком. Он хватает острый предмет, чем подвергает себя опасности. Вы, сохраняя спокойствие, ласково прочтете ему нравоучение о том, что некоторых вещей в жизни не следует делать? Да вы наверняка заорете во весь голос «Не трогай!» и отберете опасный предмет, применив, если нужно, грубую силу. Ребенок заревет, а сотрудники на его месте жалуются, но вы будете убеждены в правильности своих действий. Вы заверите себя, что добились желаемого потому, что сосредоточились на результате, каким бы способом он ни был достигнут. Это не значит, что вы проявляете черствость. Просто вы избираете нужный для выполнения задачи стиль обращения. Вам нужны результаты прямо сейчас? Вы должны своими достижениями шокировать Уолл-стрит? Партнеры-чудотворцы угрожают прекратить с вами сотрудничество, если вы не повысите прибыли фирмы, ужесточив требования по всей организации? В такой ситуации вашу фирму можно сравнить с ребенком, который сует руку в огонь. Тут не до любезностей. По крайней мере, так оправдывают свое поведение крикуны. Возможно, им просто свойственно поступать по принципу «делайте по-моему или убирайтесь», но они всегда найдут убедительные аргументы в пользу того, что необходимость данного метода продиктована ситуацией. Сторонники этой тактики утверждают, что получат лучшие и, что важнее, самые быстрые результаты, создав царство террора, установив железную дисциплину и поставив на влиятельные посты тех, кто умеет запугать, в общем-то, умных людей. Действительно, это лучший способ достичь желаемого. Но срабатывает он только один раз. Увлекательная альтернатива. Этот подход имеет серьезный недостаток. При слишком частом и тем более постоянном его использовании в коллективе создается ощущение непрерывной битвы, что также известно под названием «нормальная деловая атмосфера». Со временем эффективность такого подхода ослабевает. Каждому родителю известно, что при слишком частом применении Крики, как инструмент воздействия, с каждым разом частично теряют свою эффективность и вызывают растущее негодование. Бесконечные битвы, к которым призывает руководство своими заявлениями типа «Мы только что закончили год с самыми лучшими результатами, так что план на следующий год будет больше на 15%», приводят к хронической усталости и боевому истощению. С уменьшением эффективности возникает непреодолимое искушение орать больше и громче, чтобы достичь прежних результатов. Возмущение среди сотрудников нарастает. Исчерпав свои силы, они уходят. Вместо того, чтобы яростно броситься в атаку в ответ на очередной призыв, солдаты неохотно выползают из окопов и вяло сражаются, чтобы избежать наказания. В организации воцаряет атмосфера недовольства, а то и ненависти. Но не унывайте. Все это не имеет значения, если вы не заботитесь о завтрашнем дне. Есть и другой способ. Моя книга «Делай то, что проповедуешь» начинается с простого предположения. Если вы, сначала, вызовете у своих людей энтузиазм и интерес к работе и клиентам, они будут лучше обслуживать клиентов, а те, в свою очередь, а может быть лишь в таком случае, обеспечат вам превосходные финансовые результаты. Я был в восторге, когда собранные мною статистические данные вновь подтвердили, что фирмы, воплощающие эту тактику, в среднем зарабатывали больше денег и росли быстрее всех. Я смог действительно показать, что ключ к повышению прибыли – умение увлечь людей работой. Заметьте, что показатель выводится не из степени удовлетворенности ваших людей. Если они довольны, это хорошо, но не обязательно определяет прибыли. Согласно моим данным, решающий компонент – энергия, а ее источник – ощущение осмысленности или предназначения работы и общее дело, направление работы или миссия. Решающее значение имеет не наличие официальной миссии у вашей компании, а то, насколько увлеченно люди в вашей организации воплощают эту миссию. Эти выводы всегда правильны и прекрасны. Многие охотно признали бы, что увлечь людей работой – отличный подход, который в конечном счете более эффективен, чем метод «сделайте этого, что бы то ни стало». Но этот подход применим только при соблюдении следующих условий. А. Вы искренне хотите чего-то достичь в будущем. Б. Вы готовы пойти на расходы сегодня, чтобы достичь нужной цели завтра. В. У вас достаточно терпения, и вы умеете обуздать желание получить немедленное удовлетворение. Г. Вас больше увлекает создание чего-то нового, нежели использование того, что уже есть. Слишком много условий. Согласен. И большинство из них связаны со временем, которое вы готовы на это потратить, и сроками, на которые вы ориентируетесь. Чтобы преуспеть, воодушевляя своих людей, вы должны обладать редкими качествами – терпением и верой, которые помогут вам успешно преодолеть избранный путь. Познакомьтесь. Циники. Как я объяснял и доказывал на многих семинарах, для улучшения финансовых результатов необходимо увлечь и воодушевить организацию. Но, очевидно, в самой этой идее есть что-то пугающее, и люди всячески ей сопротивляются. Мне задают, например, такие вопросы. Если нам удастся воодушевить сотрудников, разве мы не рискуем создать неоправданные ожидания? А вдруг они станут ожидать быстрого повышения по службе и уйдут, если такой возможности им не представится? А что плохого в ситуации, когда люди не увлечены работой? В организации всегда есть рутинная работа. Для ее выполнения нужно определенное число людей, которые просто плывут по течению и не пытаются достичь определенной цели. Разве нельзя просто платить им меньше? В книгах пишут, что мы заработаем больше денег, если потребуем, чтобы все учились и росли. Но разве все способны учиться и расти или даже увлекаться работой? Мы действительно хотим, чтобы все активно стремились к смелым целям. Разве мы не делаем деньги на сотрудниках, которые просто выполняют свою работу и не ожидают от нас слишком многого? Мы можем хорошо заработать, если просто заставим людей больше трудиться. Может, нам просто поставить более высокие финансовые цели и заставить людей их достигать? При этом не нужно будет беспокоиться о вдохновении и мотивации. На управление людьми уходит время, которое можно было бы потратить на поиск, завоевание клиентов и выполнение их заказов. Разве это не более верный путь к успеху, чем тратить ценное время на попытки мотивировать людей? Авторы книг, например, «От хорошего к великому», заявляют, что успешные фирмы воплощают на практике свою идеологию и высокие стандарты, даже если это предполагает какие-то краткосрочные издержки. Возможно ли это вообще в нынешних реалиях? Можем ли мы позволить себе нести краткосрочные издержки, чтобы заставить людей соблюдать принцип высоких стандартов? Разве недостаточно приемлемого качества работы? Еще недавно руководство наказывало людей, которые были недостаточно загружены работой. Люди брали задания про запас, чтобы в периоды простоя не сидеть без дела. Как же теперь руководству убедить их, что дорога к успеху – делегировать привычную работу, чтобы овладевать новыми навыками? Поверят ли они когда-нибудь, что руководство фирмы поддержит их в переходный период, пока они делают инвестиции в эти новые навыки? Люди, задающие эти резонные вопросы, не желают поступать жестоко, кого-то оскорблять или инициировать противоборство. Но они являются циниками и скептиками. Просто они считают, что в реальности можно сделать лишь немногое. По их словам, принципы, которые они поддерживают теоретически, на практике неосуществимы. Циники сами создают себе проблемы. Уделяя внимание лишь прагматической стороне работы, они получают ту же реакцию от своих подчиненных. Если руководству нет дела до энтузиазма, высочайшего профессионализма и миссии, то остальным сотрудникам и подавно. Я нисколько не преувеличу, озвучив политику руководства в отношении сотрудников таким образом. Мы не хотим, чтобы вы ожидали от нас обещаний о вашем карьерном росте. Если вы хотите просто работать, а не делать карьеру, мы на это согласны. Мы знаем, что некоторые из вас не способны учиться и расти. Мы будем реагировать только решениями относительно оплаты. Мы хотим, чтобы вы больше работали и при этом не высовывались. Да, и еще, у нас есть дела поважнее, чем управлять вами. Если вы как менеджер рассуждаете таким образом, подчиненные обязательно это почувствуют, даже если вслух вы этого не говорите. Как, по-вашему, они отреагируют? Удастся ли вам достичь своей цели, высочайшего профессионализма в работе организации, о которой вы заявляете? Циники и скептики на руководящих постах еще опаснее, чем тираны. Ведь из-за своего цинизма они смотрят сквозь пальцы на проступки тиранов. Разве мы можем применить какие-то меры к этому влиятельному сотруднику, который отказывается присутствовать на совещаниях? Так тиранам все сходит с рук, и ситуация никогда не улучшается. Циники и скептики ведут себя не так оскорбительно, как тираны, но, увы, встречаются чаще. Создание увлеченности. Компания, в которой люди относятся друг к другу уважительно, в конечном итоге зарабатывает больше денег, потому что уважение уж точно относится к главным факторам, определяющим прибыль. Но загвоздка в том, что данное преимущество приносит нескорый результат. К сожалению, в массе своей компании во всех направлениях и отраслях стали зонами, свободными от каких-либо принципов. Большинство фирм готовы сделать что угодно в рамках закона, лишь бы сразу получить за это деньги. Будем откровенны. Так думают и поступают не только те наверху, но все, в том числе я и вы. Конечно, всегда проще заметить эту соринку в чужом глазу. Например, почти во всех фирмах, с которыми я сотрудничаю, в любой отрасли и стране мира, кто-нибудь из сотрудников непременно высказывает такую жалобу. Молодые теперь не то, что мы были в их возрасте. Они хотят немедленного удовлетворения и не готовы потратить ради этого время. У них нет никакой лояльности. Иными словами, эта ужасная молодежь не видит дальше своего носа и не хочет ради будущих выгод пожертвовать сейчас личной жизнью, по крайней мере, на то время, которое нужно, чтобы стать партнером. Мне также жалуются, что клиенты могут вести себя еще хуже. Они не стремятся к доверительным отношениям, а все время спрашивают, что вы сделали для меня в последнее время? Вместо того, чтобы выстраивать отношения, клиенты разрабатывают процессы закупки и объявляют тендеры, чтобы выжать как можно больше из своих поставщиков по минимальной стоимости. Так что не обвиняйте только лидеров, менеджеров и боссов. Сейчас мы все мыслим с учетом ближней перспективы. Что можно сделать? Я пока не знаю, как переориентировать мышление людей с ближней перспективы на дальнюю. Я испробовал логические рассуждения, убедительные данные, принципиальные вопросы, стандарты, ценности и значения, но все это не особенно помогло мне переубедить тех, кто придерживался другой точки зрения. Теперь я задаюсь вопросом, можно ли вообще кого-то переубедить в этом случае? Похоже, я встречаю людей в том возрасте, когда их предпочтения уже стали неотъемлемой частью их личности. И лучшее, что мы можем сделать, помочь тем, кто верит, найти в себе смелость воплотить свои убеждения. Чтобы проверить, как обстоят с этим дела у вас и у вашей фирмы, проведите краткий опрос на следующем совещании вашей группы или фирмы. Покажите этим людям три описательные категории. Здесь царит атмосфера противостояния, жестокости и страха. Здесь я приобрел энтузиазм, мотивацию и вдохновение. Мы делаем то, что наиболее полезно с учетом дальней перспективы и действуем согласно заявленным принципам. Мы говорим правильные вещи о сплоченности, идеализме и высоких стандартах, но в реальности мы прагматики. Деньги – вот что для нас всегда главное. Попросите присутствующих оценить вашу фирму. Они могут или выставить одной категории 100 очков, если они убеждены, что фирма полностью соответствует этому описанию, или распределить эти очки по всем трем категориям, если считают, что фирма сочетает в себе эти характеристики. Результаты могут вас удивить. Глава 10. Почему обучение в основном бесполезно? Для многих, если не для всех компаний, обучение все равно, что программа быстрой потери веса для страдающих ожирением. Компании надеются, что, научившись чему-то новому, сотрудники быстро изменят свое поведение к лучшему. Но этого почти никогда не случается. Как будет отмечено в этой главе, обучение очень эффективно как заключительный этап в специальной программе для долгосрочных изменений, но почти бесполезно как ее начальный этап, особенно когда компания использует его там, где необходимо изменить поведение руководства. Я занимаюсь обучением уже давно и успешно. Обычно клиенты высоко оценивают мои семинары и тренинги, и после них не только оплачивают счета, но и приглашают меня снова и снова. Однако сейчас я пришел к убеждению, что в основном обучение в бизнесе, кто бы его ни проводил, в том числе и я, является пустой тратой времени и денег, потому что лишь микроскопическая часть усвоенных знаний и навыков применяется на практике с желаемыми результатами. К сожалению, встречи с целью обучения слишком часто организованы как отдельные события, не относящиеся напрямую к работе фирмы. Похоже, компании не воспринимают упрямый факт, который я подробно рассмотрю дальше в этой главе. Обучение в значительной степени способствует процессу изменения в поведении организации и людей как последний шаг, но оказывается безрезультатным в качестве первого шага. Обучившись чему-то новому, сотрудники возвращаются в свои операционные группы, где применяются прежние критерии и управленческие подходы. Люди сразу видят несоответствие между тем, чему их учат, и тем, как ими управляют, поэтому они почти или вообще не применяют на практике новые знания и навыки, усвоенные в ходе обучения или дискуссий. Наглядный пример непродуманных и скороспелых подходов к обучению – звонки от моих потенциальных клиентов с просьбами провести программы обучения для повышения квалификации их менеджеров. Я задаю этим заказчикам стандартный набор вопросов. Первый. Вы подбирали на руководящие позиции людей, для которых источник самореализации и удовлетворения – помогать другим людям проявить себя с лучшей стороны, а не выделяться самому? Нет. Второй. Вы их выбрали за умение высказывать критику так, чтобы собеседник отвечал: «Вы мне так помогли, спасибо, что обратили на это внимание». Нет. Третий. Вы вознаграждаете этих людей за эффективность работы их группы или за их личные достижения в поиске заказов и обслуживании клиентов? И то, и другое, но с упором на их личные показатели. Я отвечаю на это. Получается, вы назначили менеджерами людей, которые не имеют ни должного желания, ни способностей, и вознаграждаете их, если вдуматься, не за самоуправление? Благодарю, но предпочитаю отказаться от чудной привилегии обучать их. Вот хороший тест, чтобы понять, пора ли обучать сотрудников. Представим, что обучение будет проводиться где-нибудь в отдаленной деревушке, куда можно добраться только на осле. И вы предоставили сотрудникам полную свободу выбора, учиться или нет. Если они все равно поехали бы туда, говоря себе: «Я должен этому научиться, ведь от этого зависит мое будущее», значит, пришло время для обучения. А если они не согласились бы на эти условия, значит, учить их еще рано. Программная речь. Большинство просьб выступить на внутренних мероприятиях поступает от компаний, которые хотят, чтобы я произнес речь. Интересную, информативную, воодушевляющую или мотивирующую. Но они не хотят, чтобы я затрагивал конкретные вопросы управления, или необходимых изменений, которые они пытаются осуществить. Например, недавно одна компания попросила меня объяснить сотрудникам, как важно действовать в соответствии с ее священными ценностями, в том числе показать им необходимость сообща действовать на благо компании. Компания хотела, чтобы я воодушевил аудиторию. Но когда я спросил, смогу ли узнать мнение слушателей о том, насколько хорошо организации удается добиваться исполнения сотрудниками заявленных требований и какие при этом возникают препятствия, организаторы пришли в ужас от мысли о том, как это может повредить рабочему процессу. В итоге я не получил этот заказ. Очень часто с просьбой произнести речь или провести курс обучения мне звонит организатор конференции или офис-менеджер потенциального клиента, то есть сотрудник, у которого вряд ли есть полномочия для обсуждения того, как осуществить желательные для руководства изменения. Организаторам не позавидуешь. Часто, наверное, в большинстве случаев, перед ними ставят невыполнимую задачу – организовать программу развития, которая приведет к реальным изменениям в компании, не вовлекая в этот процесс руководство. Контакт между руководством и потенциальным оратором может практически отсутствовать. В качестве эксперимента я однажды несколько месяцев сотрудничал с организацией, которая устраивала семинары, тренинги и выступления. Я встретился с ее агентами, чтобы объяснить, заказы какого типа хочу брать, и с удивлением обнаружил, что такая просьба для них необычна. Большинство ораторов и клиентов действовали по принципу «чтобы сделать заказ, достаточно согласовать дату». Ни одна из сторон при этом не пыталась выяснить, сможет ли оратор помочь организации в достижении ее целей и осуществлении желаемых изменений. Бизнес против управления. Обучение сотрудников приносит компаниям столь незначительный эффект еще и потому, что оно сосредоточено на бизнесе. А для изучения бизнеса, как учебного предмета, главное – логический, рациональный, аналитический склад ума, чтобы усвоить такие понятия, как цепочка создания ценности или многочисленные R маркетинга. Даже для понимания людей в бизнесе часто применяется интеллектуальный процесс анализа и обсуждения, иерархия потребностей Маслоу, особенности великих лидеров и так далее и тому подобное. Бизнес, по крайней мере в том виде, в котором он преподается в наших школах бизнеса и большинстве программ обучения, основан на понимании и знании. Оба эти компонента, конечно, очень важны. Но управление – это навык, и, как оказывается, он не имеет никакого отношения к рациональности, логике или умственным способностям. Способность управлять определяется просто. Может ли человек так воздействовать на людей или организации, чтобы они чего-то достигли? Дело тут в умении влиять на людей, по отдельности, в группах или толпах. Даже самое глубокое понимание, обширные знания и блестящий ум не помогут, если вы не способны взаимодействовать с людьми и получать желаемую реакцию. Во время учебы я приобрел много знаний об управлении, но это еще не значит, что я смогу управлять хотя бы маломальски успешно. Тот же разрыв между знаниями и навыками, между рациональным и эмоциональным развитием существует во многих других областях деятельности. Возьмем для примера такие темы, как маркетинг. Перекрестные продажи, построение отношений с клиентами, завоевание доверия и обслуживание клиентов. Многие фирмы заказывают тренинги и обеспечивают другие формы обучения в этих областях, как будто ключевая проблема в логистике, аналитике или понимании. Однако, как утверждается в части 2 этой книги, решающие факторы успеха в привлечении новых клиентов и заказов лежат не в сфере рационального, но зависят от умения общаться с людьми. Ошибочно думать, что можно научиться эффективному общению с людьми внутри или вне организации, пройдя курс психологии, социологии, антропологии или любой другой логии, где учащиеся разглагольствуют на темы управления людскими ресурсами или сегментации рынка, но не имеют дела с реальными, живыми людьми. Тоже, увы, относится к учебным заведениям, где изучается бизнес. В школах бизнеса по всему миру обычно работают люди, склонные к логическим и рациональным рассуждениям и получившие соответственное образование. Поэтому в таких школах есть все необходимое, чтобы обучать бизнесу, но нет подходящей структуры, чтобы развивать навыки. Если же мы действительно хотим помочь людям развивать навыки, то должны относиться к обучению, как инструктор к тренировкам, выработать комплекс упражнений, которые задействуют нужные мышцы ученика, и заставить его постепенно наращивать эти мышцы путем многократного выполнения упражнений. Помогать менеджерам развивать свои профессиональные качества не значит обсуждать с ними вопросы управления или, что еще хуже, лидерства. но побудить их к участию в ряде процессов, в ходе которых они выработают и испытают на практике подходящий стиль взаимодействия с окружающими и научатся контролировать свои эмоции. Билл Пеппер, куратор процесса «Стандарты ради высочайшего качества» в General Motors, написал в моем блоге: «Фирмы часто используют обучение как суррогат реального упорного развития навыков. Добиваться изменений – нелегкое дело». Большинство фирм в корне неверно подходят к обучению. Они решают, чему хотели бы научить людей, выделяют бюджет директору по вопросам обучения и просят его найти хорошую программу. Слишком часто менеджеры используют обучение как недорогой, лично для них, способ создать видимость деятельности. Воплощать преобразование – чрезвычайно трудное дело. Прежде чем разрабатывать какую-либо программу изменений, менеджерам нужно ответить на вопросы в четырех основных областях. Системы. Компания действительно отслеживает, поощряет это новое поведение и вознаграждает за него. Мысленная установка. Люди хотят это сделать. Они убеждены в важности этих изменений. Знания. Они знают, как это сделать. Навыки. Хорошо ли им удается осуществлять и выполнять то, что они знают? Например, менеджеры могли бы спросить, почему сотрудники сейчас не делают того, чего ждет от них руководство. Вот некоторые возможные причины. Первое. Сотрудники считают эту деятельность долгосрочной инвестицией, но они загружены текущими срочными делами. Системы. Второе. По мнению сотрудников, у них есть более ответственные и важные дела. Они намереваются или хотели бы заниматься этой деятельностью, но у них нет на это времени. Системы. Третье. Сотрудники не получили нужной поддержки, инструментов или обучения для выполнения этой деятельности. Системы. Четвертое. Сотрудники считают эту деятельность факультативным занятием, за невыполнение которого не предусмотрено никаких мер. Системы. Пятое. По мнению сотрудников, фирма хочет, чтобы они заботились только о ближней перспективе и не участвовали в долгосрочных действиях. Системы. Шестое. Их коллеги не ценят эту деятельность, то есть корпоративная культура ее не подкрепляет. Мысленные установки. Седьмая. Сотрудники не хотят этим заниматься. Они уверенно чувствуют себя при решении вопросов, требующих сугубо профессиональных знаний, и теряются, столкнувшись с проблемами межличностных отношений. Мысленная установка. Восьмая. Сотрудники не видят в этой области ни давления, ни угроз со стороны конкурентов. Мысленная установка. Девятое. Сотрудники рассматривают эту деятельность как запасной вариант, которым стоит воспользоваться лишь когда им это удобно. Мысленная установка. Десятое. Сотрудники не понимают, почему это важно. Знание. Одиннадцатое. Сотрудники не знают, как сделать это. Знание. Двенадцатое. Сотрудники знают, что делать и хотят, но им это плохо удается. Навыки. Очевидно, что обучение уместно не во всех этих случаях. Заметьте, что развитие навыков при всей своей важности является последним шагом, а не первым. Нет смысла обучать навыкам, если у людей отсутствует стимул к последующему их применению. Значимость стимулов или мысленных установок часто недооценивается. Руководство обязано вызвать у сотрудников желание учиться, объяснив, почему это важно, нужно и увлекательно, и почему, следовательно, им стоит потратить на это свое время и усилия. Если эти «почему» разъяснены убедительно, само обучение часто проходит на ура. Когда люди проникаются важностью темы, признавая ее цель, значение, ценность и ее роль в их собственной карьере, то часто сами без помощи компании ищут и находят книги, видеозаписи, материалы в интернете и предлагаемые колледжами курсы. Именно на этом я сосредотачиваюсь, когда провожу тренинги. Я в первую очередь пытаюсь сделать так, чтобы участники загорелись темой и после тренинга сами разыскивали новые возможности обучения. Но моя тактика срабатывает лишь в том случае, если они убеждены, что руководство компании разделяет мою уверенность в важности этой темы. Правильный подход. Правильный подход к обучению как важнейший аспект включает в себя организацию встречи высшего руководства с целью обсуждения вопроса: каких новых действий мы хотим от своих людей? Знаем ли мы реальные причины, по которым они до сих пор не осуществляются? Затем необходимо установить четкую последовательность действий, чтобы ответить на каждый из этих вопросов. Как высшее руководство должно изменить свое поведение, чтобы убедить людей, что эти новые действия обязательны, а не просто желательны? Если эти действия оставляются на усмотрение сотрудников, обучение тоже должно быть факультативным. Какие критерии должны измениться? Что нужно сделать до начала обучения, чтобы эти изменения произошли? Что нужно внедрить к последнему дню обучения? Для полной программы изменений нужно, по крайней мере, изучить следующее. Первое. Системы оценки. Новые постоянные критерии оценки действий, которым обучали. Второе. Наставничество. Непрерывный контроль над соблюдением этих новых критериев и принятие необходимых мер. Третье. Инструменты. Должны быть подготовлены до начала обучения, чтобы с их помощью затем внедрять полученные знания. Четвертое. Обучение. Пятое. Вознаграждение за достижения и или признание заслуг. Для максимальной эффективности обычно лучше учить людей в составе их рабочих групп, чтобы ориентировать обучение на практику и обеспечить в коллективе взаимные обязательства, выполнение которых можно будет отслеживать. Если же учебные группы составлены из представителей разных отделов, процесс обучения ограничивается лишь подачей информации. Занятия в больших группах могут быть более результативными, в том смысле, что один и тот же комплекс идей будет сообщен одновременно большему числу людей. Но очевидно, что такое обучение в меньшей степени способно влиять на процесс намеченных перемен, и поэтому гораздо менее оправдано с экономической точки зрения. Для обучения необходимо таким образом подобрать комплекс тем, чтобы полученные знания и навыки можно было сразу применить. Слишком часто компании дают персоналу инструменты и навыки за много дней, недель, месяцев или даже лет до того, как они потребуются. Почему-то эти компании надеются, что при необходимости люди подробно вспомнят и безупречно применят эти инструменты и методы. Подобные ожидания, мягко говоря, неразумны. Когда обучение проводят люди со стороны, рядовым сотрудникам остается лишь догадываться, насколько серьезно руководство фирмы относится к обсуждаемым темам. Обычно самые эффективные тренеры – практики в самой компании. Обычно считается, что тренерская работа практиков обходится фирме дорого, но когда эти уважаемые коллеги проводят обучение, сотрудники гораздо охотнее его воспринимают и применяют полученные знания на практике. Людей со стороны стоит привлекать только, чтобы помогать разрабатывать программы и проводить курсы повышения квалификации для тренеров из числа сотрудников. Даже если лидер рабочей группы не проводит обучение, его присутствие в качестве участника весьма полезно, а лучше сказать обязательно. В таком случае обсуждение ориентируется на практические действия и создается самое серьезное отношение к программе. Мы это сделаем. Пусть даже лидер группы прежде неоднократно прошел это обучение, но само его присутствие может придать занятиям необходимую важность и обеспечить возложение на себя участниками практических обязательств, выполнение которых потом будет отслеживаться. Чтобы гарантировать дисциплину, потенциальных участников программы обучения нужно предварительно изучить и протестировать. Те, кто не пройдет тестирование, не допускаются к участию. Да, это правило звучит жестко, особенно когда речь идет о руководителях высшего звена. Но я повидал много фирм, тративших средства и время на составленные специально для них программы, которые должны были привести к консенсусу и изменениям в компании. Но половина участников приходила неподготовленной, и дискуссии во время занятий превращались для всех в досадную и бессмысленную трату времени. Я советую всем усвоить простое правило. Если обучение стоит проводить вообще, то следует позаботиться, чтобы оно не прошло впустую. А для этого нужно с умом подготовиться и использовать отведенное время. Тому, кто не хочет готовиться, не место среди участников, даже если он занимает высокую должность в фирме. Если ваша программа обучения не гарантирует такого строгого отбора, могу уверить вас, вы относитесь к ней несерьезно и зря тратите много времени и денег. В 1994 году я написал статью под названием «Достижение целей» – «Meeting Goals», ее можно найти на моем сайте, где я попытался четко объяснить, что продуктивная встреча должна иметь не только повестку дня, но и ограниченный набор понятных целей. Это часто упускается из виду при составлении многих программных речей, планов, семинаров и программ обучения. Компании часто знают, какие пункты повестки дня они желают обсудить, но недостаточно продумывают свои цели и методы их достижения. Подведем итог. Если обучение проводится в обычных рабочих группах с тщательным отбором тем именно тогда, когда участники смогут применить усвоенное на практике и в присутствии лидера группы, то участники могут сразу обсуждать, как они планируют использовать полученные знания и навыки в своей работе. При правильной подготовке, отслеживании результатов и принятии соответствующих мер обучение может дать колоссальные результаты. А без всего этого оно, скорее всего, обернется потерянной возможностью. Обычно так и происходит.